«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Накануне Верховная Рада Украины с очередной попытки все же приняла закон о люстрации. И в обществе начались споры о том, учла ли она опыт стран Восточной Европы, бывших постсоветских республик и ныне, или бывших народных демократий, или нет, и почему такая же люстрация не произошла в России. Люстрация по-украински. Гарантия демократии? Вопросительный знак. Такой вопрос мы ставим перед нашими гостями, бывшими депутатами Государственной Думы Российской Федерации Константином Боровым, соучредителем партии «Западный выбор», и Юлием Несневичем, профессором Высшей школы экономики, доктором политических наук. Добрый вечер, дорогие гости. Константин Натанович, вот вы, по-моему, дольше всех боролись за люстрацию в российской политической жизни. Чем вы объясняете ее необходимость?
Необходимо реформировать и экономическую систему, и политическую, потому что до тех пор, пока не придет новое поколение, как вот это произошло, например, в Грузии, никакие реформы невозможны. Коррупция, которая сегодня душит экономику и политическую систему России, это наследие той советской коррупции, которую мы не остановили, которая плавно перетекла вместе с персоналиями вот в новую политическую систему. Надо смотреть на удачные примеры. Удачный пример – это Чехия, это Венгрия. И это, кстати говоря, Грузия, которая приняла акт свободы, но еще до принятия акта свободы провела реформы без люстраций. То есть это вот тоже очень интересный пример, когда реформирование политической системы, экономической системы, системы безопасности государства произошли таким силовым путем без закона о люстрациях.
Юлий Несневич, вопрос. Какие вы считаете классические примеры иллюстрации, или таковых пока не было?
Есть. На самом деле, тут мы занимались исследованием, как раз насколько иллюстрация в странах Восточной Европы повлияла на снижение коррупции. Ну, первое, что надо сказать, что иллюстрация не всегда влияет на снижение коррупции. Это вот мы знаем такие примеры. Это, кстати, Болгария, та же Венгрия и так далее. Есть страны, в которых иллюстрация оказалась очень удачной. Это, скорее всего, Чехия и Эстония. Правда, в Эстонии она была очень своеобразная, она была сделана не прямую через закон иллюстрации, а через закон о языке, если вы помните, о гражданстве, через закон о гражданстве. Есть страны, где иллюстрация не проводилась, но тоже, так сказать, эффект снижения коррупции был, это Словения, такой феномен Словении есть. Значит, то, что касается Грузии, там была иллюстрация, только там была иллюстрация в органах МВД. Там практически все МВД было уволено, и с помощью советников через Академию полиции были просто набран новый состав МВД. И частично убран был часть людей действительно в экономических институтах, но она там была вот только направлена в этом узком секторе, но тоже дала очень серьезный эффект, просто видно, как там снижается коррупция. Вот сыграет ли хартия свободы такую роль? Ну, посмотрим. Это еще пока мы не можем этого сказать, потому что хартия свободы – это скорее политическая иллюстрация, связанная с бывшими деятелями как раз КПСС, КГБ и так далее, и так далее.
А какие принципы иллюстрации взяли на вооружение украинские политики?
Вот понимаете, тут есть в этом самом термине есть одна очень серьезная проблема. Дело в том, что мы, когда произносим термин иллюстрация классический, то мы понимаем политическую иллюстрацию. То есть не допускаются, так сказать, в управление люди с определенными политическими взглядами. Ну, пример это известно после военной Германии, так называемая денацификация, да. В современном мире вот такой глубокой политической иллюстрации нет необходимости. Есть задача совершенно в другом. Иллюстрация – это, прежде всего, метод очищения. Кстати, закон Украины называется «об очищении власти». Очень там точное название. Это очищение власти от людей, которые погрязли или были замешаны в коррупции, прежде всего. Это задача убрать из системы управления государством вот тех, кто уже как бы работает не на общие интересы, а работает на свой собственный карман, если так грубо говорить. Вот эта идея иллюстрации, она, во-первых, не затрагивает такое большое количество людей. Ну, скажем, например, если бы у нас в России, я считал, проводилась бы иллюстрация, вот чисто политическая, то она бы затронула порядка 10 миллионов человек. Управленческая иллюстрация в то же время, она затрагивает порядка 3 миллионов, затронула бы. На Украине сейчас Яценюк заявил, и, в общем, это похоже на правду, что иллюстрация затронет порядка миллиона чиновников. Но украинская иллюстрация, она безумно интересна, потому что она затронула очень важный сектор, и, на мой взгляд, один из ключевых, это судейский корпус. Вот для того, чтобы не было коррупции, для того, чтобы дальше, так сказать, система могла развиваться нормально, то вот ключевое звено – это судейский корпус. И они нашли там довольно любопытные решения вот, частичного очищения судейского корпуса.
Константин Натанович, как по-вашему, почему в России не сбылась вот эта мечта Галины Васильевны Старовой, той иллюстрации?
Ну, слишком много, так сказать, интересантов было. Тех, кто не хотел иллюстрации, тех, кто мягко, так сказать, перешел из советской системы управления в новую, современную, демократическую систему управления, люди, которые пострадали бы от этого. Я уж не говорю о огромном контингенте сотрудников КГБ и агентов КГБ, которые, как мы знаем, в последнее время не просто выжили без иллюстрации, но и по существу превратились в управляющие силы, так сказать, России. Иллюстрации могли существенно изменить лицо России, вот, но разговор о иллюстрациях, он возникал эпизодически, и вот Борис Николаевич Ельцин при мне несколько раз, так сказать, отражал вот эти идеи, эти разговоры очень простым доводом, что тогда речь должна будет пойти обо мне.
Ну, он избранный был.
Кстати, да, украинский закон обошел Порошенко. Там интересно, там иллюстрация не распространяется на тех, кто избирается. Кстати, да, во многих странах иллюстрация не касалась всех, именно когда они не по политическим мотивам. Пожалуйста, если вы хотите, так сказать, избираться,
выборы,
вперед,
да,
вперед из песни. Только вы не пойдете в систему управления государством, такую, ну, скажем так, административную часть.
Вот эту то, часть, что она предлагала закрывает. Галина Васильевна, оно касалось, конечно, и права
избираться.
Там, да,
было это, да.
Значит, речь шла тогда о сотрудниках КГБ, о сотрудниках КПСС, не столько затронутых, участвующих вот в этих коррупционных схемах, сколько совершивших преступления, связанные вот с узурпацией власти, с борьбой со свободой слова, там, ну, с правами человека и так далее.
Да, я вот тут посмотрел наш политический класс. У нас даже вплоть до последнего поколения политиков, даже Дмитрий Быков был членом КПСС, и Гарри Каспаров был членом ЦК комсомола. Так что у нас...
Нет, у нас есть данные, правда, на начало, по-моему, 2000-х годов, если мне память изменяет, то в высшем руководстве страны находилось порядка 70%, то есть из всего руководства страны, это были люди из так называемой советской номенклатуры. Вот это-то как раз та часть, которая его принесла за собой.
Да, я говорю, что даже в оппозиции у нас
70%
тоже...
70% в высшем руководстве страны.
Закон о иллюстрациях, ну вот из тех, которые известны мне, это не репрессивные законы. Ограничение прав участвовать в государственном управлении, участвовать в воспитании подрастающего поколения, конечно, это не репрессивные законы, тем более, что они не касались рядовых членов, там, даже партии, которые не принимали участие. В Украине, кстати говоря, закон о иллюстрациях касается членов партии с определенного уровня.
С райкома.
С райкома,
с райкома,
да.
Там записано. С уровня райкома.
Да, но там довольно радикально сейчас почистили, конечно, и выходцев из прежнего режима, и даже, по-моему, партия регионов вчера отказалась идти даже на выборы,
ну,
в Раду.
Я думаю, что она не за это, она просто потеряла свое влияние. В общем, опора-то у партии регионов была вот как раз Луганск и Донецк, и там основная их была зона, откуда, а не Крым, кстати. Поэтому у них нет реально
но
социальной опоры.
Ну, это как, по-вашему, будет таким очищением стопроцентным элитным?
Вот понимаете, в чем дело? Вот опыт показывает, что просто очиститься оказывается недостаточно. К сожалению, коррупция, ну, в данном случае, если мы не говорим, она такая живучая гадость. Она может... Это как бы стартовая позиция. Вот это надо понимать. Это хорошая стартовая позиция для того, чтобы дальше эта болезнь не, так сказать, быстро не развивалась, как вот это убрали метастазы. Но надо все-таки принимать еще очень серьезные меры, чтобы все-таки после иллюстрации, ну, не было повторения. К сожалению, в человеческой природе есть алчность. И тут мы с этим никогда ничего не сделаем.
Закон о иллюстрациях не гарантирует реформирование политической и экономической системы.
И это в том числе,
безусловно. И Грузия обошлась без закона о люстрациях, но меры по существу репрессивные, меры против клановой системы управления государством, когда министерства принадлежали просто разным министерствам, разным семьям. Разные подразделения, там, скажем, милиции, тоже разным семьям. С этим пришлось бороться по существу. Мы много говорили об этом с Ваном Мирабишвили. Он, так сказать, был идеологом этого процесса. По существу им пришлось вот инструментарием провокаций, инструментарием очень активного фильтра, активных действий против старых коррупционеров действовать. Из органов внутренних дел было уволено 26 тысяч человек. Причем не просто уволено, 26 тысяч – это тех, кто оказался в тюрьме. Уволено значительно больше. Если это перевести на масштаб России, то это больше миллиона человек.
Вот, Юлию, вопрос как ученому. Как, по-вашему, можно назвать своеобразной иллюстрацией первые шаги советской власти, которая лишенцев вот, лишила пассивного избирательного права?
Фактически это была политическая иллюстрация, вот в том классическом понимании. Даже, я бы сказал, она была еще хуже. Даже была не столько политическая, сколько социальная иллюстрация. Убирались люди, принадлежащие к определенным социальным группам. Но это вообще как бы из другой оперы. Вот мы сейчас обсуждаем совершенно не вот эти, как правильно Константин Анатольевич сказал, все-таки современная иллюстрация, управленческая, это не репрессия. Это освобождение системы управления от конкретного, так сказать, набора людей. При этом эти люди могут заниматься бизнесом, даже во многих странах принимать участие в политической деятельности в виде выборов. То есть их никто не лишает там, ни их домов, ни жизни, тем более, и так далее. Советский строй совершенно по-другому поступил. Там просто уничтожались социальные группы. Я бы это не называл иллюстрацией в таком классическом понимании.
Это называлось террор. Классовой борьбой.
Это называлось террор,
на самом террор, деле. Да, и классовая борьба.
Да, такая гильотина, как средство иллюстрации. То есть, если... Ну, давайте я еще глубже в историю иду. То есть, если говорить о Великой Французской революции, то Талейран и Фуше не могли бы, если была иллюстрация, переходить от одного монарха к другому.
Строго говоря, да. Только там, конечно, тоже головы рубили. То есть, опять же, иллюстрация была совсем жестокая история. Но, в принципе, да, ведь в чем идея, что люди, которые при прежних режимах, если прежний режим был коррумпированный, условно говоря, то те люди, неважно, принимали ли они сами участие или не принимали, надо просто понимать, они в этой среде функционировали, они этот опыт уже имеют. Отказаться от этого опыт очень сложно. Вот Константин Натанович тут правильно сказал, что когда появились новые органы управления России, ну, не РСФСР, а уже России после прихода Ельцина как президента КПСС, оказывается, произошел совершенно дикий процесс. Его просто видно. Значит, вот те, кто представляли первую волну демократов, ну, те люди, которые раньше не принимали управление, участие в управлении державным государством, к 93-му году их практически не осталось. Последний уходил Сергей Станкевич, мы тут с ним недавно вспоминали и проверяли. А все новые структуры власти были заполнены кем? Работниками партийно-хозяйственной номенклатуры Советского Союза. То есть все люди, которые, вот их технологии, к 93-му. Последние уходили в 93-м.
Вот, а Мурашов все был начальник?
Нет, уже все. Мурашов, Попов, Станкевич, все-все-все. Галина Васильевна, кстати, ушла из советников.
Собчак до 96-го года оставался.
Собчак, он, понимаете, он все-таки, так сказать, он там избранный мэр был. А я говорю, те, кто был именно в структурах управления, в федеральных структурах управления. Вот. И просто анализ показывает, что вот эти все новые структуры моментально были заполнены вот этим представителем партхозной номенклатуры. И сегодня, поэтому в связи с этим, я, насколько понимаю, именно поэтому сегодня так муссируется легенда о том, что в Советском Союзе не было коррупции. была еще, какая у нее форма просто другая была. Я всегда привожу пример, так сказать, товарищам, которые доказывают, что не было. Значит, в 1948 году была речь генерального прокурора Советского Союза Сафронова, по-моему, или Сафонова, я могу тут путать, который просто на политбюро, где он просто, она опубликована, где он просто говорит, что весь Верховный Совет и вся судебная система Советского Союза пронизана коррупцией. Понимаете, так что. Вот это вот, понимаете, люди несут с собой технологию определенную.
Ну да, но Сталин тогда, можно сказать, тоже иллюстрацией это можно назвать. Это как он рубанул Ленинградскую парторганизацию при Кирове.
Он рубанул за другое.
При Зиновьеве.
Он как раз не за иллюстрацией. Это была расправа с политическими оппонентами. Это не иллюстрация. Это совсем другая история.
Ну, просто те, кто был в том призыве, что ли, руководящих работников, подлежал смертной казни.
А я понимаю,
ты подозреваю,
что вот я не берусь судить, я, наверное, к историкам, конечно, обратиться, но мне кажется, что вот эти самые первые, это революционеры, они, в общем, в чем-то были достаточно искренни. Вот у них как бы такая вот система аскетичности, система, так сказать, отдачи себя ради, может быть, самой безумной идеи, она существовала. Они шли не ради жажды наживы.
И со старыми большевиками, как рассказывают, так сказать, историки, она постоянно возникала на разных этапах с разной силой. Вот, но так называемые старые большевики, включая Надежду Константиновну Крупскую, они рассматривались как оппоненты власти. И с ними...
Более того, я даже подозреваю, прошу прощения, что они как раз вот эту новую систему взаимоотношений, при которой, так сказать, создавалась привилегированная каста, они ее не очень приветствовали. Поэтому они в этом смысле тоже очень мешали на самом деле.
Так что старые большевики – это был термин с негативной коннотацией, начиная года с 30-го, скажем.
Раньше,
да-да.
После смерти Ленина, 27-го, 28-го.
Уместно напомнить, что вчера ушел из жизни последний потомок Бухарина, Юрий Ларин, художник. То есть это как раз последняя живая ниточка со старыми большевиками. Вот как вы считаете... Константин Натанович, вот выборы в Верховную Раду, они пройдут по более цивилизованным нормам, учитывая вот то, что вступил в силу закон о люстрации?
Ну, выборы – это случайный, конечно, процесс. Безусловно, выборы будут честными. Безусловно, не будет фальсификаций. Безусловно, общество в Украине очень повзрослело. И дешевые популисты, не как это было там при Януковиче, они не будут иметь такого влияния, такого же влияния. Возник некий критерий, тест отношения к Майдану, отношения к народу, и этот тест должны будут пройти все кандидаты в депутаты. Именно поэтому, кстати говоря, партия регионов не имеет никаких шансов на... Именно поэтому они отказались от участия. Потому что, ну, как то же самое было в свое время с КПСС в выборах. Тогда это не Дума была, а Московский городской совет. То же самое у членов КПСС не было шансов, мы это проходили.
Ну, совсем так шансы у них были, была даже фракция коммунисты Москвы.
За демократию.
Нет, да. Коммунисты Москвы она называлась. Возглавлял их, кстати, губернатор, нынешний губернатор Новгорода Шансов.
Да.
Ну, их там было просто, они проигрывали выборы, вот когда схватка оказалась более-менее открытой, я не могу сказать, что она 100%, там они очень много проиграли. Вот у меня, например, в округе выдвигался первый секретарь райкома Сокольнического. Не прошел. И таких было много случаев.
Да, ну на выборы...
Это 90-й год.
Я думаю, что эти выборы создадут прецедент такой боевой, очень активной рады, боевого парламента, который будет настроен на реформы. Хотя...
Странно, не очень не в этом.
Хотя большинство... Конечно, будет из старой, так сказать, политической когорты. Смена политических элит в Украине не произошла. Значит, небольшой приток вот Майдана, он, конечно, не, пока не доминирует, не показатель.
Как вы считаете, вопрос Юрия Несневича, то, что Кремль боялся заразительности примера Майдана, может ли сейчас повториться и в случае с люстрацией, что будет противодействие и какая-то, может быть, волна контрпропаганды, чтобы эта идея не овладела оппозицией в России?
Ну, безусловно. Дело в том, что просто в России Майдан повториться не может, потому что просто на секундочку забыли, что эффект Майдана это был 91-й год, на самом деле. 91-93 год.
Уже был у нас
Майдан. У нас фактически вот эта ненасильственная смена власти, правда, как правильно говорит Константин, до конца не сменилась социальная, так сказать, прослойка, которая... Мы это проходили. В России вот такого повторения не будет. В России, к сожалению, так сказать, все будет намного страшнее, намного неприятнее. Вот если это сейчас может только сломаться система. Тогда все-таки, ну, будем признаемся, да, там были жертвы, 3 человека погибли, но это был не кровавый процесс. Боюсь, что в России повторение вот такой мягкой революции уже невозможно. А то, что против люстрации будет пропаганда, так она все время идет. Я могу показать в Фейсбуке, я делал доклад в научном сообществе о люстрации как раз в Восточной Европе. Вы почитайте, что после этого все писали. Что это все происки, что это большевизм там, и так далее, и так далее. Так что это уже идет. Понимаете, может, как раз пример Украины подхлестнет сейчас, это даже не дискуссия, а именно пропагандистскую кампанию, но подхлестнет ее. Но мы можем на стол факты положить. Правда, люди, которые занимаются пропагандой, их факты никогда не интересуют. Это уж известно.
Да, я помню, в Нью-Таймсе был такой вкладыш, список госчиновников, которые вышли из структур госбезопасности. То есть у нас бы вся головка слетела бы управленческого аппарата.
Безусловно.
Появилась люстрация.
Не только из, так сказать, структур КГБ, но те, кто вышли из тех самых из руководящих органов Компартии, из комсомола, их, они же все. Я вам говорю, вот по данным на начало 2000 года 70% таких людей было высшим руководством.
Сейчас уже, по-моему, 100.
Ну, сейчас немножко поменялось, сейчас больше этих вот ребят из спецслужб стало. Там просто, понимаете, они по своей конструкции социальной, это на самом деле одно и то же. Просто у них немножко манера поведения другая, а суть у них одна и та же.
Как вы считаете, кстати, Натанович, вот... Госчиновники заерзали на своих креслах, когда услышали вчера про принятие на Украине закона о люстрации. Российские, я имею в виду, как когда-то они заерзали, когда другие были опасные прецеденты в соседних государствах.
Ну, я думаю, что не особенно, потому что направление, основное направление пропагандистской кампании, которая ведется в России, очень мощная пропагандистская кампания, которая, так сказать, если уж совсем просто ее сформулировать, значит, это кампания против жидобандеровского фашистского режима. Такой абсурд.
Это очень абсурд.
Да, да. Кампания не останавливалась, она ведется, и, в общем, тут бояться особенно нечего. Но, насколько я знаю, чиновники всегда нервничают в России, когда речь идет о люстрациях, и спецслужбы нервничают, потому что вот та безумная коррупция, вот эта система, которая по существу сделала неэффективной само государство российское, вот, она невыживаема, эта система. И они понимают, что придется когда-то за это отвечать. Непонятно, в какой форме. Здесь я совершенно согласен, что это может вылиться в какие-то
бунт, кровавый
бессмысленный какой-то,
еще.
Да, бессмысленный бунт. Да.
Любой кровавый бессмысленный.
Вот. Но отвечать за это придется. Потому что все это делается открыто, откровенно. Сегодня основной вопрос, который обсуждается, это арест Евтушенкова по заданию Сечина.
Ну, понимаете, это гипотеза, сказать, но история с самим Евтушенковым на самом деле безумно интересна.
Да, да, значит, понятно, что это передел сфер влияния.
Нет, пирог стал меньше, борьба стала жестче.
Совершенно верно. Это вот феномен,
это известный феномен,
о котором мы говорили. Я с этим сталкивался и видел, как это происходит, когда
90-х годов такая же была.
Милиционер, обычный милиционер крышует там 5 палаток и четыре палатки разоряются, и у него остается одна палатка. И он пытается с нее получить то же, что он получает с пяти. То есть он привык к определенному уровню дохода, к определенному уровню жизни. Роснефть, у которой добыча упала, так сказать, как говорят цифры, на 0,3%, в этих условиях выживать может только расширяя, так сказать, сферу влияния, приобретая там Башнефть там, и так далее.
Не, ну вот есть еще один такой правило, есть такой, был такой знаменитый американский экономист Мансур Олсен. И он описывал эти схемы, как есть руководители так называемые стационарные бандиты, а есть кочующие бандиты. Стационарный бандит, он грабит, но он понимает, что надо создавать расширение для того, чтобы можно было потом принимать. Вот, кстати, в Советском Союзе была похожая схема. У нас сегодня как раз кочующие бандиты, потому что у них горизонт, их, собственно, как Костя спросил, они не знают, когда чего произойдет, поэтому надо сейчас урвать. Поэтому они просто разрушают все. У них нет в голове, что надо что-то сохранять, чтобы потом с этого получать. У них это в голове нет, потому что горизонт планирования очень короткий.
Это тоже известный феномен, который проявляется вот в стратегии поведения чиновников. Они живут сегодняшним днем.
Временщики, это по-русски называется.
Да, 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 они не планируют, так сказать, они не заинтересованы, этого нет в их целях, в развитии экономики, даже в связи с какими-то такими криминальными прагматическими интересами. Они не заинтересованы в развитии экономики страны.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Вместе с нашими гостями обсуждаем люстрацию по-украински.
В эфире «Радио Свобода» «Дежавю». Программа о прошлом, которая догоняет настоящее. Мы говорим о схожести времен и событий, о проблемах, которые кочуют из одной эпохи в другую. Хорошо ли, чтобы все стоило дешево, но при этом нигде ничего не было? К чему приведет закон об ограничении цен? К всеобщему счастью или к дефициту и карточной системе? У коммуниста Владимира Кашина и экономиста Андрея Нечаева мнения на этот счет разные.
То, что этот закон нужен стране как воздух, мне никаких сомнений нет.
Предлагать повторить этот эксперимент, на мой взгляд, он просто политически ответственный человек не может.
Программа «Дежавю» на Радио Свобода в пятницу 18:30. И не слушайте телевизор, смотрите радио.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вместе с нашими гостями, бывшими депутатами Государственной Думы Константином Боровым и Юлием Несневичем, обсуждаем люстрацию по-украински. А у нас на прямой связи из Киева Егор Соболев, глава Общественного люстрационного комитета. Добрый вечер, Егор. Каковы главные принципы люстрации, которые можно выделить, что ли, в назидание всем современникам и политическому классу? Вам слово, Егор.
Предусматривает наш закон, который был вчера принят. Во-первых, должны быть изгнаны из органов власти все люди, которые не могут объяснить, откуда у них и членов их семей имущество. Если ты работал прокурором все годы за небольшую зарплату, а у тебя замок, а жена твоя была домохозяйкой, то ты должен уйти. Второй критерий этого закона – поддержка нападений на нашу страну. Мы, вы знаете, имели очень тяжелые события последних месяцев, и, к сожалению, люди, которые поддерживали развал государства, которые поддерживали терроризм, они во многих регионах остаются на должностях. Третий критерий закона – твоя роль во время Майдана. Тогда очень много руководителей сидели на руководящих креслах, особенно в силовых органах, и спокойно смотрели, как сначала бьют студентов, потом арестовывают обычных граждан, а потом расстреливают обычных граждан. Мы предлагаем, чтобы такие люди оставили все государственные органы и не возвращались в них как минимум в течение 10 лет. Еще один очень важный пункт и требование закона об нынешней власти, это уход из всех государственных органов всех КГБшников. Если ты работал в КГБ, если ты сотрудничал с КГБ, если ты учился в школах КГБ, пожалуйста, на выход. Мы видим, что те страны, которые сделали декатегоризацию еще в 90-х годах, они построили успешные государства, где уважение к правам человека, где люди, власть, а государственные служащие скорее их обслуга, а не наоборот. И мы считаем, что это очень важный пункт, который мы должны обязательно реализовать в жизни. Ну и последняя идея закона. Мы просим уйти из государственных органов всех людей, которые в советское время были руководителями комсомола, именно руководителями, и руководителями компартии, начиная с уровня секретарей райкомов и выше.
Спасибо, Егор. Давайте дадим слово нашим гостям. Может быть, у них какие-то будут пожелания или вопросы. Константин Натанович, что вас заинтересовало в этих принципах, которые изложил Егор Соболев, глава Общественного иллюстрационного комитета Украины?
Ну вот, мне кажется, здесь я, может быть, повторюсь, я уже говорил об этом, что законы – это прекрасно, но опыт, позитивный опыт Грузии, я надеюсь, присутствие Михаила Саакашвили, Кахи Бендукидзе, ну, хотя бы в качестве экспертов.
В Киеве, да?
Да, поможет этому процессу. Тут важны механизмы реализации, потому что хорошие намерения, прописанные в законе, этого еще недостаточно. Нужны механизмы, нужны действующие, скажем, вот в системах МВД, как это было в Грузии при Вано Мирабишвили, действующие системы внутренней безопасности, которые занимались ежедневно тестированием всей системы каждого человека и которые позволили освободить систему безопасности государства не только от так сказать, ну, нелояльных граждан, но и от обычных коррупционеров.
Юлий Анатольевич, у вас какие претензии к украинскому варианту иллюстрации?
Претензии, по-моему, просто наш коллега, я не знаю, я читал закон, я там нашел несколько другие еще, более серьезные, на мой взгляд, моменты. Во-первых, там убирается из системы управления все, кто занимал государственные посты, независимо от того, есть у них дача, нет у них дачи, с 2010 по 2014 год. Там просто с этого начинается. Первый принцип – это очищение от старых управленцев. Уже потом вот эта история с незаконным обогащением, это фактически реализация 20-й статьи Конвенции против коррупции. То, что, статью, которую, кстати, Россия не ратифицировала. Дальше там очень важно то, что не было сказано, я уже об этом говорил, это судейский корпус. Там убираются все члены, как называется, квалификационных судейских коллегий. То есть те, кто принимает решение о назначении судей. Там система очень похожая на российскую в этом смысле. Очищение судейского корпуса – это тоже одна из ключевых вещей, понимаете? И дальше там действительно есть вопрос, который связан с теми, кто при советской власти занимал руководящие должности в КПСС, в ЛКСМ и КГБ. Да, и, кстати, там есть еще интересно. Работники политорганов в войсках там тоже все убираются. Тоже очень важный момент. Понимаете? То есть он, на самом деле, сделан довольно неплохо. Посмотрим, как он реализуется. С точки зрения реализации, там тоже есть одна интересная инновация, очень важная. Там как бы в каждой структуре создаются свои комиссии, но есть вот эта внешняя комиссия, называется Национальная комиссия по государственной службе. И при ней есть общественный совет, который будет контролировать этот процесс. Заработает это или нет, но пока сама как бы модель, она, похоже, может сработать.
В Грузии принималось специальное законодательство, которое упрощало процесс увольнения чиновников, сотрудников служб безопасности государства.
Здесь прописано в самом законе.
Там механизмы, их очень много. Они включают описание процедур увольнения.
Здесь тоже это все описано. Процедура проверки здесь описана, процедура увольнения.
Да, вот давайте Егора спросим, какова будет процедура проверки, если спорные случаи, как будет решаться там какой-то арбитраж? Все, конечно, кто-то очень скажет, что он заработал на эту дачу, там прокурор Пшонка.
В суде, кстати.
Да, Пшонка. Вам слово, Егор.
Очень приятно слышать о людей, которые прочитали и разобрали в законе. Полностью согласен с важностью всех пунктов, о которых вы упомянули, и с важностью, чтобы закон не только был написан хорошо, но и реализован хорошо. К чему сейчас я призываю всех граждан? Не думайте, что прилетят волшебники на голубом вертолете и очистят ваш районный суд или районный отдел милиции или районную администрацию от тех же самых коррупционеров. Вы об этом знаете гораздо больше. И вы должны быть главными иллюстраторами в своем районе, конечно же, используя законные методы и используя точно написанные текст закона. Механизм следующий. Во-первых, как вы правильно заметили, все, включая судей, правоохранителей, СБУшников и государственных служащих, все, кто назначается на должности, они должны пройти проверку. Проверка будет проводиться по принципу, что первым будет очищено, проверено Министерство юстиции, которое дальше будет организовывать соответствующие проверки для других органов. Плюс будет создан общественный совет, уже упомянутый, куда имеют право войти только журналисты и представители общественных организаций. О каждой проверке будет объявляться в интернете, что сегодня мы проверяем сержанта ГАИ Петренко, а завтра мы проверяем судью Иванова. И граждане получат информацию, куда можно обратиться для того, чтобы поделиться важными фактами об этом самом товарище. С другой стороны, во время проверки должен быть использован весь арсенал государственной информации о своих служащих, о судьях, о прокурорах. В частности, информация о том, какими домами они владеют, на каких машинах ездят они и члены их семьи, и так далее, и так далее, и так далее.
Да, интересно, как вас слушать, Егор, даже там чуть-чуть еще, завидно, да.
Прощение, там есть еще одна интересная деталь тоже. Там в этом же законе прописана вот эта идея декларации доходов и расходов. Ну, то, что у нас отдельным законом сделано. Там очень интересно. Наши, знаете, да, у нас ведь декларируют только, значит, сам сотрудник, муж, жена и несовершеннолетние дети. Вот в украинском законе там интересно написано. Там, значит, все вверх, отец, мать и даже бабушка с дедушкой, все вниз, дети и внуки, даже правнуки там написано. И вбок, значит, сестры, братья, там, и, так сказать, вот эта часть. То есть они вот этот круг...
По периметру
они его сделали шире, то, что наши депутаты страшно боятся сделать, у нас только попали почему-то несовершеннолетние дети. Вот это безумно интересно.
Как вы считаете, кстати, Натанович, возникнут ли какие-то вот искушения у этих членов иллюстрационных комитетов, чтобы, может быть, так, кому-то, да, или свести счет, или наоборот, породить родному человечку?
То, что я слышал от Вано Мирабишвили, меня очень интересовала практика применения, так сказать, вот этих очистительных механизмов, технологий, потому что они делали это в условиях существующего уже законодательства, некой правовой системы, в которой, так сказать, ну, нельзя просто так уволить человека быстро. И то, что мне рассказывал Вано Мирабишвили, что они столкнулись с этим. Действительно, слишком сложный механизм, который вначале предполагал возможность опротестовывания этих решений. То есть самые такие крутые коррупционеры с помощью хороших адвокатов, и там и это происходило вначале, значит, в суде доказывали неправомерность действий, неправомерность преследований. Вот, и им пришлось принимать специальное законодательство, существенно упрощающее весь этот процесс. Вот, и по аналогии с, вот, с американским законодательством, они даже принимали, так сказать, некие механизмы согласовать договоренности. То есть
досудебные решения?
Досудебные решения, да. То есть человек признавал себя виноватым, но...
Отпускали с миром, но убирали.
Да.
Это американская система.
Да, американская система. Человек там, так сказать, возвращал часть денег или все деньги, вот, и свободно уходил. Вот. то, что мы сейчас слышали вот от господина Соболева, все-таки это очень сложная пока система.
Не-не-не, Кость, там прописано очень интересно.
Я понимаю, что там все прописано, это очень сложная система.
Многоступенчатая.
Да? И да, многоступенчатая, и поэтому малоэффективно, малоработоспособная. Но я думаю, что столкнувшись с этими трудностями, я очень на это надеюсь, что Украина, общество, так сказать, не захочет завязнуть в этих трудностях, поэтому будет законодательство развиваться и будут приняты какие-то, механизмы.
Знаете, это очень интересно, там срок проверки написан 15 дней, в крайнем случае 45. То есть это очень быстрые проверки пойдут. Дальше вопрос. Просто эта внешняя комиссия, она как раз следит за тем, что комиссии, принимающие решения, вдруг бы не занялись глупостями. И, кстати, прописано очень много оснований, в которых уже есть решение суда.
Да, я понимаю, да. Но протесты, которые будут при этом возникать, судебные решения,
А тут невозможно. Либо мы работаем в правовом поле, тогда человек имеет право протестовывать в суде, другого пути нет.
Есть еще законодательство, вот то, что он мне рассказывал.
Не думаю, что в Грузии отказались от судебного
протеста. Есть трудовое законодательство.
Есть.
Значит, и трудовое законодательство вводит очень существенные ограничения по возможности, так сказать, увольнения человека.
Нет, тут
вот
другое.
Им пришлось,
это
им
увольнение.
Пришлось.
А тут другое. Тут опротестовываются результаты проверки,
это
а не увольнение.
Само собой.
А дальше им все. Если проверку не прошел, увольняется немедленно там.
Им пришло. Вот законодательство придется.
А у них это сделано. У них это сделано. В этом законе написано. У них написано в этом законе.
Дайте Егору Соболеву спросим. А если, например, Петр Порошенко захочет в свою администрацию взять какого-то выдающегося там деятеля, у которого комсомольское прошлое, вы не получится у него, как вы считаете, Егор?
Во-первых, закон должен быть один для всех. И для президента в первую очередь. Если в законе написано, что не может член ЦК комсомола быть в государственных органах власти, значит, он там быть не может. А во-вторых, как вы понимаете, речь идет не о том, что мы люстрируем всех комсомольцев или всех коммунистов. А наши страны были во власти этой идеологии, и очень много толковых людей в тех же комсомольских организациях занимались не коррупцией, там, не по баням ездили, а действительно общественно полезной работой или прямой работой с комсомольским участием прославились в хорошем смысле этого слова. Таких людей мы не предлагаем изгонять. Если мы говорим о комсомольцах, речь идет о уровне Центрального комитета украинского комсомола и выше. Если мы говорим о коммунистах, речь идет об уровне секретарь райкома и выше. А вот если речь идет о КГБшниках, мы их всех просим уйти в сад.
Как вы считаете вообще, насколько это, ну, звучит заманчиво, но насколько это реализуемо?
Это сложно. Мы видим с вами, как аукнулась вот эта реформа, по существу реализованная иллюстрация в Грузии, которая не привела к, ну, к благополучию и богатству страны. И это, само собой, не может привести к быстрым результатам. И обратная реакция... Откат.
Реванш, да.
Реванш, да. И реванш тех самых людей, которые подвергались люстрациям, которые оказались в тюрьме. Они были выпущены из тюрьмы и, так сказать, возглавили вот это движение, в том числе и политическое движение против национальной партии, партии Саакашвили. Вот. Все возможно. Вот. Но этот путь необходимо пройти. И если его не пройти, значит, у государства будущего не будет точно. Вот. А если его пройти, то появляется шанс получить эту возможность, это будущее. Не стопроцентный, конечно, шанс. Сам по себе закон о люстрации не сделает экономику эффективной, работающей, а государство благополучное.
Да, вот вы как, Юрий Анатольевич, считаете закон о люстрации панацеей от всех всяческих бед?
Я уже сказал, просто есть опыт. Закон о люстрации – это начальная точка. Не более того, не надо его воспринимать. Это чисто начальная точка. Дальше нужны целые комплексы мер там, и в экономике, и в политической системе, и в госуправлении, которые просто, так сказать, этой болезни не дадут развиваться дальше. Болезнь, к сожалению, вот если мы говорим, да, о коррупции, она существует всегда. В любой системе управления. Это, кстати, я еще раз говорю, это с человеческой природы следует. Вопрос в том, что система управления давит, купирует это явление, либо она на ней живет. И второе, вот Константин Симправич сказал, ведь если мы говорим о демократических странах, то что такое одна из определений демократии? Это выборы заранее неопределенным результатом. И факт, что, так сказать, некие, так сказать, ну, скажем так, старые силы могут вернуться, но никто этого при демократии не может, так сказать, отрицать. Тут один деятель у нас написал, что демократии нужны прогнозируемые выборы. Он просто не понимает, что такое демократия. Понимаете? Ну, был такой деятель, опубликовал такое. Так что нет, это не панацея. Это, я еще раз говорю, что начальная точка – это расчистка площадки. А вот дальше на этой площадке надо строить.
Очень хороший результат был получен в Грузии еще и благодаря такому процессу привлечения молодого поколения.
А мэр... Поколенческая проблема, ну, такая простая.
Да. Да. Революцию тоже делали
хунвейбинов. Тут плюсы и минусы
министр образования Грузии был молодой человек, 23-летний. Я встречался, разговаривал с, ну, так сказать, в нашем измерении с губернаторами и мэрами, это в основном были молодые люди, ну вот до 30 лет. И само по себе вот это привлечение новой крови, молодой крови, следующего поколения сыграло очень положительную роль, поэтому я рассчитываю на то, что я надеюсь, что в Украине вот это новое поколение политиков просто самой присутствие этих молодых людей может изменить ситуацию.
Вот, к сожалению, Кость, я понимаю, что молодежь – это классно, замечательно, я, к сожалению, наблюдал совершенно дикую сцену, для меня просто такой шок. Мне, так сказать, в некотором процессе пришлось общаться с представителями «Единой России», вот с этим молодым поколением. Вот они ничем от наших комсомольцев 70-х, 80-х годов не отличаются. Вот поверь мне. То есть это зависит не... Возраст, конечно, это то же самое, что возраст – это некий шанс. Да. Насколько это 100% даст гарантию, не даст.
Я общался с чиновниками, молодыми чиновниками в Министерстве здравоохранения, в Министерстве образования Грузии.
Да? А я в России.
Да, и в мэриях. Это люди современно мыслящие, хорошо образованные. Они же не просто назначали. Там, им давали возможность получить образование. Там действовала целая довольно сложная программа, рассчитанная на десятилетия.
И это другой ребенок. Просто вот понимаешь, вот у нас, я преподаю в двух вузах, у нас несколько лет назад, к счастью, сейчас это немножко ситуация поменялась, но среди опросов, среди молодых людей, на вопрос, кем они хотят идти работать, ответ был, знаешь, какой? Государственный человек. И это понятно почему.
Получали образование за границей, ну, в Англии, во Франции, в Соединенных Штатах. Да. И именно эти кадры использовались.
Ну, я говорю, тут надо кадрам надо очень аккуратно.
Да, дайте Егору Соболеву задам вопрос. Вот, было принято среди чиновников, особенно среди партработников, самих себя увешивать многочисленными наградами, присваивать себе государственные премии, и потом этими заслугами прикрываться, там, например, от уголовного преследования, что я орденоносец, я кавалер трех степеней того или иного ордена. Будете вы вот с этим вопросом разбираться, Егор?
Будем ли мы бороться с советскими наградами?
Да, потому нет, что, ну нет, что, нет, если да, сам себе навешал там орден победы...
Пусть эти...
Это же пенсии, там, персональное значение.
Будьте ему совесть. А наша задача в другом. Я согласен с вашими коллегами о том, что очищение власти – это только обязательное условие, но недостаточное для построения эффективного государства. Дальше нужно это государство обрезать его полномочиях. У нас до сих пор прокуратура слишком много прав имеет. Хотя, по большому счету, она должна заниматься только одним делом, поддерживать обвинения и смотреть, что следствие хорошо поработало, по-настоящему честно. У нас до сих пор государственные органы власти командуют, хотя они должны обслуживать граждан. предоставлять услуги, а не считать себя богами и начальниками. Вот эти все функции и права у них нужно отрезать и соответствующим образом резко уменьшить количество госслужащих. В той же самой прокуратуре, по нашей оценке, может работать в 5-6 раз меньше людей. Очень серьезно нужно сокращать количество милиционеров. Очень серьезно. Не меньше, чем в прокуратуре. И дальше давать нормальные зарплаты тем людям, которые будут приходить вместо люстрированных. И мы знаем, последние годы Майдан и ситуация до Майдана, и ситуация после него проявили огромное количество людей. И молодых, и немолодых, у которых есть государственное мышление, у которых есть уважение к правам человека, просто к людям, которые при этом имеют организационные таланты. Вот они должны составлять новое, маленькое, но очень эффективное украинское государство, где человек будет великим, а чиновники будут небольшими по своему значению, хотя эффективными по своим результатам.
Что бы вы пожелали вот организаторам вот этого нового, небывалого для Украины процесса иллюстрации?
В Грузии весь этот процесс начался с привлечения нескольких. Очень Михаил Саакашвили привлек нескольких очень образованных, хорошо образованных людей, которые создали команду. Это были молодые профессора, юристы, там один математик был, я с ним разговаривал, который занимался разведкой, так сказать, один физик. Вот создание команды. Это очень молодые люди из команды Михаила Саакашвили, которые, вокруг которых вот этот процесс кристаллизации начался. Причем там не было родственников Михаила Саакашвили, ни одного своего сына он не пытался продвинуть в парламент при этом. Это, между прочим, это известный феномен реформы в Сингапуре, которые дали очень серьезный результат, эффект. Значит, идеолог этих реформ начал с того, что своего родного брата привлек к судебной ответственности, и вся страна видела.
И трех своих ближайших соратников привел.
И соратников, но сначала это был, так сказать, двоюродный или там родной брат. Вот. И все видели, как все это происходило.
Давайте у всех на глазах.
При этом, так сказать, привлекались новые люди вот в судейский корпус. Фантастически повышались их зарплаты. В общем, какие-то такие радикальные действия. И я думаю, что очень много будет зависеть от Новой Рады и от президента.
Да, Юлий, вопрос, как скоро
по вашему? Я бы сказал одну вещь, я бы пожелал. Вот за всеми этими институциональными красивыми решениями надо понять, что есть одна принципиальная вещь, которая, ну, она, видимо, в России, она принципиальная, да и на Украине тоже. Надо поменять идеологию государственного чиновника, надо поменять идеологию госуправления. Что задача государства – это защищать человека. Вот тут наш коллега стал прописывать функции прокуратуры. Функция прокуратуры первая – это защищать и уважать человека. Уже на этом все строится. Пока эта идейная основа не будет сменена ни в правоохранительных органах, ни в судейских, ничего не получится.
Да,
знаете, Я хочу поспорить вот с этим. Ты очень коротенько. Ну. Значит, та система, которая клановая, которая существовала в Грузии, была разрушена не новой идеологией, а
это
новой
идеология.
Практикой.
Это не идеология, это ценностная вещь. Бесценностные вещи, задачи не решаются никакой практикой. Практика бесценностного основы не работает. Это мы точно знаем. Потому что завтра построили институты, ценности нет, и эти институты начинают уходить в другую сторону. Это известный закон, кстати.
Ну, давайте последим за опытом Украины. Напомню, что накануне Верховная Рада приняла, наконец, закон о люстрации, и сегодня он уже начинает действовать, чему доказательством участие в нашем прямом эфире нашего гостя из Киева Егора Соболева, главы Общественного люстрационного комитета. А здесь, в московской студии, мы обсудили перспективы реализации этого закона с бывшими депутатами Государственной Думы Константином Боровым, соучредителем партии «Западный выбор», и Юлием Несневичем, профессором Высшей школы экономики, доктором политологических наук, политических наук. Они оба были у нас в прямом эфире. Вам огромное спасибо за участие в нем. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Олег Львов.